Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Если Бог хочет изменить жизнь людей, то Он часто посылает самых неудобных для них посланников. Что делать, когда политика увлекает людей больше, чем вера и поклонение Богу? Кому посылает Бог своих служителей? Как полагаться на Бога во время испытаний? В чем заключается успех христианина? Почему после своих самых больших побед мы часто впадаем в уныние и депрессию? Добрый день, дорогие друзья! Погружение – это передача «Евангельских христианах». Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. И сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях, как обычно, пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Привет, Петр!
Привет, Игорь, здравствуйте, слушатели.
Да, и мы сегодня, друзья, мы продолжаем наш цикл «Неидеальный герой Ветхого Завета». Следующий неидеальный герой, такая фигура, можно сказать, монументальная. Причем монументальная фигура сразу для нескольких монотеистических религий, иудаизма, христианства и ислама, пророк Илия, который почитает и те, и другие, и третьи. Вот, и мы сегодня решили до него добраться.
Десантники его тоже почитают.
Десантники, потому что это ж, ну, понятно, откуда идет. В общем, да, не будем вдаваться в то, как значит, славянское божество стало пророком Ильей вдруг, да, в нашей культуре. И, естественно, ну, отвечая за все воздушные стихии, он, собственно, стал отвечать и за воздушно-десантные войска. Вот. Хотя, в общем, да, мы сегодня будем говорить совершенно не про это.
Жаль,
да, хочешь поговорить про десант. Это мы в августе.
2 августа, близится.
Да, близится 2 августа. Для меня важнее день ВВС, ну ладно. В общем, у каждого свои войска, в которых он служил. Да, друзья, итак, присоединитесь к нам. Сегодня мы будем говорить про пророка Илию и про все вот те вопросы, которые связаны, которую, собственно, его жизнь ставила, да, перед нами. И вот с чего я хочу начать. Да, и, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, как вы думаете, когда Бог избирает человека, чем он руководствуется? Вот с этого хотя бы вопроса мы начнем, да? Вот вопрос, что называется, на целый эфир, да? А вот скажи, ты, Петр, ты задумался над Божьим избранием когда-нибудь? Можем ли мы понять, почему Бог избирает одних людей, а других людей, в общем-то, а другие люди остаются в тени?
Ну, можем попытаться это сделать, но постфактум. То есть, когда уже все произошло, и мы увидели, как проявили себя люди, и тогда мы можем сказать, а, ну вот поэтому он и избран.
Ага, это не то есть, как говорил классик, но это не точно.
Это не точно.
Да, потому что у Бога совершенно свои, мне кажется, алгоритмы, да, для
Льюис по этому поводу избрания. Высказался, сравнив нас с собакой, да, он сказал, что мы подобны собаке. Вот собака смотрит на нас, она что-то предполагает, что мы думаем, но она точно не знает, о чем мы думаем. Вот так мы по отношению к Создателю. Мы что-то видим, что-то происходит, мы можем предположить, но мы точно не понимаем, что происходит.
Вот вообще интересно, ты когда-нибудь задумывался над своим собственным избранием? Вот, ну, ты, момент когда-нибудь у тебя было осознание своего избрания, что Бог тебя избрал для чего-то? И вот такое ясное, понятное, кристальное, знаешь, как утром встаешь, знаешь, у меня был, я помню, у меня был такой подростковый кризис, такой при переходе из подросткового возраста в возраст, что называется, юного призывника, вот, и я как-то просыпался, и все, мне все не так, и я очень себе не нравился, и все мне не нравились вокруг, и я очень не нравился родителям, вот, и очень я не нравился другим людям, и весь такой, весь конфликтный, представляешь, вот такой вот я был.
Непонятый гений.
Да, непонятый гений, вообще вот все, вот весь мир такой вот, он злой, он агрессивный, один я такой бедный, несчастный, ну, ранимый.
15-16 лет это стандартно, поэтому ты укладываешься в норму, поэтому все хорошо.
Все хорошо, ты меня успокоил, то уж я стал переживать. Вот, и, знаешь, это я думал, все мне, все это очень тяготило. Знаешь, утром просыпаюсь часов 5 у лета, А это был поселок Березка, Петушинский район, значит, лето, сеточка на окнах. Открываешь, вот эти фрамуги все открытые, вот эта сеточка антимоскитная против комаров, которые просачивались каким-то образом вот, в комнату, и ты за ними... И тогда не было вот этого, да, вот этих всех устройств, нужно было с мухобойкой за ними бегать. Вот, это блаженное время, да, экологически чистого воздуха.
Как это связано с твоим призванием?
Вот сейчас я расскажу тебе. Это связано не с призванием, а с...
С избранием.
И даже не с избранием, а с каким-то очень ясно, кристально чистым пониманием чего-то, да? Я просыпаюсь, ну, папа, по-моему, он тоже рано просыпался, он ушел уже, мама там спит, и я просыпаюсь, вот это вот птички поют, я ухожу тихонечко на балкончик, лес... Я вдруг ощущаю, что ну, в мире есть гармония.
Понимаешь?
То, о чем я мучился, да, то, о чем я больше всего переживал, да, у меня все расставлено прям по полочкам стало. Вчера, когда я ложился, все было не так.
А сегодня?
А сегодня я все вот. У тебя были такие прозрения в твоей жизни? Не однажды они были, но не могу сказать, что часто.
Но я не уверен, что именно такие были прозрения, какие-то, возможно, были. Что касается своего собственного избрания, допустим, профессии моей, то я до последнего времени сомневался, то ли я избрал, туда ли я иду, и как бы тем ли я занимаюсь, что действительно я вот предназначен. Вот поэтому это такой сложный вопрос. Могу сказать, что получил ответ достаточно понятный, простой, меня устраивающий. Это одна из тех сфер, которой я мог бы заниматься или могу заниматься. То есть еще несколько сфер, где я тоже могу, где я имею таланты. И меня это успокоило, потому что, ну, как бы это не сузило мои рамки, я не сказал, вот тот точно я выбрал то, что вот изначально было предназначено мне. Но это одна из тех вещей, которыми я занимаюсь ввиду, ну, своих даров, вот и все. То есть еще несколько профессий, которыми я с удовольствием бы занимался, также отдавая себя, как сейчас пасторству отдаю. Вот, так что избрание — такая вещь для меня, ну, вот такой кристальной ясности, что вот прям...
Нет. Хорошо, дорогие друзья, у вас были ли в жизни такие моменты, когда Бог как-то очень, ну, ясно и четко, причем, вот вы понимали, что это Бог, а не ваши мысли, да? Потому что, ну, то есть какие-то там, вот, ну, наконец-то, да? Можно ли вообще описать этот опыт? Вот можно ли описать свой духовный опыт и передать этот опыт другому человеку? Или хотя бы объяснить этот опыт другому человеку? Опыт хождения с Богом и опыт понимания того, что Бог хочет от тебя сейчас.
Ну, ты знаешь, раньше ходили за учителями и смотрели на них, и просто проживая жизнь, засыпая, просыпаясь вместе с учителем, ты просто видел что-то, видел сомнения, видел переживания, поэтому ты... вбирал в себя весь этот опыт, и это тебе передавалось вот на уровне, ну, даже больше интуитивном, чем таком вот. Да. Ты видел, как живет учитель, и ты становился таким же, как он. Вот, собственно, и вот этот опыт его хождения с Богом, он передавался тебе в силу того, что ты видел это, проживал это. Сейчас с кафедрой или... там, не знаю, в институтах что-то преподают, какой-то предмет, но я точно знаю, что если преподаватель нравится, то и предмет нравится, и люди, большой, огромный процент получают не предметный, вот не того, что они изучают предмета, а того, какой человек им преподает это. Вот это тоже очень интересно и важно, поэтому... Когда мы говорим о том, что вот можно ли это передать, можно, но надо, чтобы с тобой был человек, и на словах это не так это хорошо передается.
Вот. Вот сегодня попробуем на примере пророка Илии, дорогие друзья, попробовать понять или хотя бы приблизиться к пониманию, можно ли понять ясно и понятно Божье избрание и Божью волю. Да? И самое главное, вот где наша духовно-ресурсная база, так скажем, да? Вот почему бывает так, что, находясь в служении, самые, ну, совершая свои самые, наверное, важные свершения, победы, одерживая самые важные духовные победы, вдруг мы тут, практически тут же, может быть, там на следующий день вдруг впадаем в уныние и начинаем самоестывать и искать место, чтобы никто не трогал, и почему это происходит с нами. Ну, и, естественно, мы сегодня говорим про пророка Илью, как вы поняли, да?
Я думал, мы про нас говорим. Мы про Илью говорим,
оказывается. Да-да-да, мы говорим про Илью, но будем транслировать этот опыт, этот духовный опыт. Вообще, я считаю, что если нет рефлексии на Священное Писание, вот от эмоциональ, именно эмоционального и ну, духовного эмоционального, потому что нам очень сложно вот духовную рефлексию как-то объяснить, да? Что такое духовная рефлексия? Я не знаю. Это такое эмоциональная рефлексия, я понимаю, да, когда я читаю, меня это очень эмоционально касается, да, не интеллектуально именно, да, потому что понятно, что я исследую там, предположим, готовясь, например, вчера я там проводил группу церковную, готовился к ней, да, и я все разложил, а потом был дико недоволен собой.
Ну, случается.
Ну, вот думаю, ну, какая-то все вот, ну, общие фразы.
Может, съел что-нибудь не то?
Вот, общие фразы, я абсолютно, да, может быть, и для остальных, может, группа что-то там, да, ну, как это сказать, вот какой-то эмоциональный.
А вот тебе, меня... это тебе не зашло.
Мне вот как-то думают, ну, что за ведущий вообще, ужас, кошмар какой-то, да, хотя, знаешь, вот я готовился, я, собственно, прочитал там все параллельные места, там, значит, залез в комментарии, что-то там залез в какие-то толкования и так далее. То есть, казалось бы, вот такая подготовка была солидная. А сам себе не нравлюсь, да? Вернее, не то, что вот сам себе не нравлюсь, я себя не отслеживал, что я как бы нравлюсь себе или не нравлюсь. Мне вот внутри думаю, ну, какие-то формальные фразы. То есть, они правильные, но я не понимаю, в ней нет силы, нет вот этого, знаешь, такого огня, который обычно получаешь, когда ты чувствуешь, что Бог вот через Писание с тобой говорит, да?
Но... Я понимаю тебя, мне кажется, я точно знаю, о чем ты говоришь. Ну, может быть, не очень точно, не совсем, но мне кажется, понимаю. Когда у нас есть личная заинтересованность, когда мы вовлечены, и это происходит с нами, вот этот отрывок, это то, что происходит с нами, или происходило, или мы сталкивались с этим, это наш опыт, тогда у нас есть колоссальная вовлеченность, и тогда Писание живо для нас, и мы говорим... Не только для тех, кто слушает, мы говорим для себя, потому что мы отражаем вот этот опыт. И в этом смысле пророки, они своей жизнью очень часто отражали то, что происходило между Богом и народом. Да, они были вовлечены в это через свою частную жизнь. И вот это их отличало от многих других. Они не теоретизировали, они рассказывали о том, что они чувствуют, испытывают, и это соотносилось с тем, что чувствует, испытывает Бог. Поэтому нам очень, ну, важно, мне вот как проповеднику важно, или там человек, который проводит группы, иметь личную вовлеченность, то есть, да, вот чтобы это отражалось на моей жизни. И я не люблю говорить проповеди, я не люблю рассказывать о том, чего я не испытал. Я ухожу от, во-первых, богословских очень часто тем, просто потому что они теоретические. И то, что я не проживал, я о том не говорю. Мне нужен тогда помощник или тот, кто скажет об этом так, чтобы я в это поверил. Вот, и... А когда я вовлечен в это, когда это происходило со мной или сейчас происходит, это наилучший материал. Это несет отражение, и это рождает во мне определенные эмоции, определенные чувства. И я вот как ты говоришь, я чувствую, что Бог говорит со мной. Угу. Я прям это чувствую.
Ну и бывает, например, каждое утро я читаю Писание, это уже многолетний опыт моего, скажем, моей духовной жизни, да, иногда ты понимаешь, ты проскальзываешь и понимаешь, что не касается, да, вот. Ну, то есть ты понимаешь, что должен прочитать, и все, да. А иногда ты какая-то один стих, одна фраза тебя цепляет так, что ты на весь день там размышляешь на ней, да. И вот это вот присутствие Бога в жизни, да, человека, вот его разговор с тобой, вот он настолько загадочен, что иногда это очень сложно объяснить.
Могу дать подсказку тебе и слушателям, если вот превращается в формальность чтения Писания, вот мой учитель по экзегетике Марк Мур советовал очень простую вещь делать. Читать это Писание с разными людьми, потому что каждый человек может дать тебе какой-то новый взгляд, задать какой-то другой, ну, новый вопрос, который ты не задавал, или какой-то разрез показать новый, который ты не видел. И это существенно оживляет Писание. Чем больше людей, с которыми ты читаешь Писание, чем они разнообразней, тем лучше, потому что Писание для тебя открывается каждый раз по-другому за счет того человека, с кем ты обсуждаешь это. Вот, поэтому рекомендация такая. Ищите людей, лучше неверующих, читайте с ними Писание. Просто читайте Писание, не учите их нравственности. И вам будет открываться что-то такое, вы будете вовлекаться в этот процесс.
Я бы и согласился, и не согласился. Да, но напоминаю, друзья, сегодня мы говорим про пророка Илью, хотя, в общем, проговорили сейчас о нашем личном хождении перед Богом, нашем личном чтении, ну, в общем-то, о наших личных взаимоотношениях с Богом через Писание, через Священное Писание в частности, да. Ну, вот, например, вчера я вел группу, и мы говорили про Иосию, да, и уникальность этого царя была в том, что, как бы, он свои религиозные реформы начал еще до того, как познакомился со Священным Писанием. Вот уникальность, да, его духовного опыта. Друзья, напоминаю, что Теос Медиа — это не коммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Вы найдете ссылочку в описании к видео. Можете пройти по ссылочке и выбрать любую сумму. И, конечно же, мы очень будем вам благодарны, рады, если вы примете решение постоянно поддерживать, например, поддерживать проект «Погружение». Мы очень в этом нуждаемся. Благодаря вам мы выходим в эфир, и многие люди могут услышать Евангелие Иисуса Христа. И если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации, вам могут помочь найти выход наши психологи-консультанты. Вы звоните на наш телефон доверия 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Это анонимно, абсолютно бесплатно. А мы продолжаем наш разговор. Все-таки вот давай поговорим про пророка Илью. Что вообще мы знаем про пророка Илью? Какая у него биография? Какой характер? Каким был этот пророк, которого почитают все? То есть если зайти, ну, в Яндекс или там в Google, да не будет это рекламы, два поисковика, которыми все пользуются, в общем-то, я ничего такого не добавлю к этому, да, и набрать там пророк Илья, то тут выпадет огромное количество ссылок. Я, не поверишь, нашел, значит, текст про пророка Илью на женском портале. Очень женщины интересуются пророком Ильей, видимо. Ну, портал женского журнала. То есть вот, ну, не к тому, что женщины не интересуются Библией, да, а к тому, что, ну, вот как-то совершенно, ну, не ожидаешь узнать про библейского героя вот на таком, в таком месте. Да?
Ну, действительно, пророк Илья, он такой общеизвестный, и, мне кажется, настолько его, ну, такая личность, которую обсуждают, которую изучают, и он известен до мельчайших подробностей, вот все, что с ним происходило. Вот тот срез истории, который мы хотим с тобой сегодня обсудить или планировали обсудить, вот, он посвящен вот этому, вот той части жизни противостояния вот царю Ахаву, там, да, и вот, вот поклонению Ваалам. И в этом смысле мы сталкиваемся с ним вот как будто неожиданно. Вот описывается, какая ситуация, какие цари идут, там один за другим, там сменяется власть, приходит Ахав. Понятно, что у него жена Иезевель. Потом мы выясняем, что там пророки побиваются, меняется направление государственной религии. И вот появляется Илья. Да? Что его возмутило? Может быть, как Павла возмутило количество идолов, так и Илью возмутило, что вот приходит новая религия вместо поклонения Творцу. Да, и вот он приходит, появляется перед Ахавом, как из ниоткуда. Вот пришел и сказал. Да, и вот мне нравится эта история, что он пришел и сказал. Потом мы узнаем его характер. Да. Он, может, он порывистый. Да, он какой-то отчасти, знаешь, ну, точно не сангвиник. Он меланхолик, потому что он уходит в разные места, постоянно переживает, сомневается, при этом проявляет чудеса храбрости и мужества. Идти перед царем, сказать, что, собственно, за отступничество не будет дождя, как и обещано в Левитах, там, да, и в числах, и потом выслушать угрозу, убежать, получать корм от воронов. Кстати, у Иова сказано, что вороны даже за птенцами не ухаживают, а тут вороны ухаживают за пророком. Уйти в вдове языческой, причем Сарепта Сидонская, это же там поклонялись как раз Ваалу, это земляки Иезевели. То есть,
Изавель, ты имеешь в виду?
Да, да.
Изавель.
Изавель, да. И они, он уходит туда, там проявляет себя как-то. И в этом смысле мы можем увидеть его характер, и он мне не кажется, знаешь, таким целостным, могучим, крепким.
Слушай, а что ты подразумеваешь под целостным?
Вот... Ну, нет, не целостный, наверное, я неправильно сказал. Я сказал бы таким, знаешь, вот... вот, знаешь, человек-кремень. Вот он не выглядит человек, как человек-кремень, который вот...
А кто был человеком-кремнем, по-твоему?
Да никого я не нахожу в Писании.
То есть Моисей? Вроде как
да
бы.
Нет, ну,
там столько тоже было там, метаний.
Понимаешь, я кого не возьму, люди как люди, обычные, да, и с кем не читаю Писание, все время обращаю внимание, как будто специально подчеркиваются особенности, недостатки и слабости людей, а не вот их сила. Да, и когда вот говорят там о пророках, там рисуют их, может быть, какими-то такими могучими, и там вот Илия, он самый, один из самых, ну, самый известный пророк, получается, они с Моисеем появились там на горе Преображения, кажется, что должен быть человек такой, ну, достойный всего этого, он же как там к причастию подходит, достойно, достойные пасторы, незыблемые, непоколебимые, фундаментальные, как ты сказал, то есть вот такой постамент. А Илия таким не выглядит, он выглядит, как и все герои Ветхого Завета, обычным человеком, со своими особенностями характера, со своими слабостями, и в этом смысле, ну, какой Илия? Он мужественный, да, он очень переживающий, ну, в смысле, эмоциональный диапазон у него, наверное, большой, как у Давида. Он очень переживает за ребенка, который там умер у вдовы. Он одинокий, он чувствует себя одиноким. Он многого не видит, не понимает. Он считает, что он один в этой стране.
Слушайте, сейчас не про меня, нет?
Нет-нет, это про Илью. Илью, я...
Потому что все то, что, вот да. То, что ты описываешь, ну, мне кажется, если внимательно присмотреться... Понятно, что если внимательно присмотреться к себе, понятно, что мы все разного характера, да, и у нас вот какие-то разные эмоциональные потребности. Ну, знаешь, вот совершенно случайно, да, я там захватил там какой-то, значит, там фильм и посмотрел на героя, и из этого героя там дело такое, знаешь, вот такой брутал. Я думаю, слушай, страшный человек вообще. Страшный человек. Ну, в жизни же это ужасный. В жизни это диктатор и террорист. В общем, прошу прощения за употребление этого слова, там, ну, не террорист, скажем так. Ну, человек, который разрушает больше жизнь других. И, а чё, ну, и мне что, им восхищаться, что ли?
Ну, ты понимаешь, вот к слову о том, что мы с Юрой успели до эфира немножко перекинуться словами, мы часто сталкиваемся...
Я сразу поясню, что после предыдущего эфира мы пересеклись, да, с Юрием Пожидаевым, пастором и психологом Юрием Пожидаевым, и, соответственно, у нас, естественно, такой оживленный братский диалог был.
Да, и получается, Юра сказал, что меньше человечности встречает в людях, и я тоже это вижу, потому что чаще сталкиваюсь с позицией. То есть есть позиция или есть вот картинка, которую человек хочет представить, но человечности нет. А вот ветхозаветные герои, они люди. Они люди со своими особенностями. Вот они люди, живые. Вот они могут проявлять слабость, могут проявлять героизм, они могут там не слушаться, слушаться, они могут... Ну, они живые, они настоящие. У них нет вот этой позиции, за которой человек прячется, и вот только вот эта позиция или вот только вот эта картинка там, да, героическая. Нет, он обычный человек, и в этом смысле Яков прав.
Слушай, а ты не задумывался, почему мы часто пытаемся, знаешь, трактовать библейские какие-то события, истории, да, вот в какой-то нашей актуальности политической, не знаю, этической, общественной, да? То есть, вот смотри, Илия пошел, и такой образ, ну, если честно, политического оппозиционера. Ну, Илия не был политическим оппозиционером. Илию не интересовала политика-то, в общем, по большому счету. Только в том случае, когда она затрагивала какие-то очень важные духовные, я не хочу это слово произносить вслух, да, там, скрепы, там, основы, да, общества. И, по сути, ведь он появляется перед Ахавом, и он четко говорит, да, о грехе. Не о политическом грехе, не о каких-то вот этих. Он четко говорит о чем он? Об идолопоклонстве. О том, что собственно говоря, ну, людей действительно, и ты, когда читаешь, думаешь, ну, прям мега актуальный Ветхий Завет, да, людей часто интересует больше политическая повестка внутри, да, чем духовная, чем духовные вопросы, вопросы веры, вопросы близости Бога, вопросы энергии Бога в обществе, вопросы вообще жизни Бога, ну, в жизни этого общества.
Ты знаешь, какая ситуация? Я все-таки думаю, что так или иначе социальные вопросы и вопросы политические могут рассматриваться, но или не выступает оппозиционером просто по одной простой причине. Он не стремится к власти. Угу. Он стремится сказать, по какой причине нет дождя. Он пришел и сказал, по какой причине нет дождя, и это нравственная составляющая твоего управления. Может быть, ты шикарный менеджер, управленец, может, ты законы классные принимаешь, но вот то, что вы отвратились от Господа, привело к тому, что нет дождя. И какие бы ты каналы ни прорыл, Бог придумает так, чтобы наказать и чтобы ты повернулся к нему. Вот, собственно, или. И вот в этом весь или. Он не стремится свергнуть власть. Он даже эту власть пытается как бы обратить к живому Богу и выстроить, чтобы у этой власти были с живым Богом настоящие взаимоотношения. Вот, не убегал он от Бога, а повернулся к нему. Вот, собственно, задача Илии. Когда там вот 450 пророков Вааловых были уничтожены, и весь народ был за Илию, можно было поднять восстание и пойти и свергнуть там все, да, правительство.
Прибежал, да?
Да. А Илия, он сел...
Ты прибежал. Да. Ну, даже не пояснили, как это произошло.
Да, да, мы объясним это обязательно. Но просто у него был ресурс, но он к этому не шел. И поэтому, наверное, я думаю, что с одной стороны, мы как люди искренние и честные можем говорить о том, что не так в нашем обществе. Но мы не политически активные люди, потому что мы не стремимся свергнуть власть. Там был, кстати, слуга у Ахава, замечательный человек, который не стремился сменить власть, но при этом он делал то, что считал нужным. Власть уничтожала пророков, он прятал их. То есть, да, он поступал, исходя из своей личной совести. Там, да. Назвать это оппозиционером? Да нет, он просто спасал жизни. Вот,
и... Да, здесь, видишь, очень важно, я действительно с тобой согласен в том, что... Тут редкий случай, когда я согласен. Вот, в том, что на самом деле мы действительно, пытаясь из Писания, значит, выцедить то, что нам нужно, пропускаем то, что важно.
Ну да, да. Бывает такое, случается с нами. Если нам очень хочется, то мы это делаем.
Да, и вот и находим в этом, да. И вот это удивительно, что мне как раз Илия кажется одним из самых таких... То есть если смотреть на него в рамках того, значит, бронзового деревянного портрета, да, который ему создавали, да, то есть в рамках именно... Ну, да не послужит это, значит, таким каким-то вызовом, да, в рамках идола, который сделали из Илии, да, то есть вот такого постамента, ну, ладно, хорошо, не идола, постамента, да, на который все равняются, да. Ты видишь абсолютно близкого тебе человека, да. В свое время, когда известно, что Толстой и Достоевский не, друг с другом не общались, да, когда умер Достоевский, Толстой об этом очень-очень описывает, очень-очень подробно, да. Мы даже знаем, в какой обстановке Толстой вот прочитал о смерти Достоевского. Он встал раньше всех, и поэтому пошел гулять, и опоздал к завтраку, да, и все позавтракали, он сел, значит, налил себе там кофе, вот, значит, что-то там в прикусочку, бараночки там какие-нибудь, и дали газету, и начал читать газету, там сообщалось о смерти Достоевского. Мне он сказал, что вот мы никогда с ним не общались, но когда, вот я когда это прочитал, я вдруг понял, что это самый близкий для меня человек, самый родной для меня человек. Вот такие вещи, они очень важны, мне кажется, потому что когда мы действительно должны, ну, как бы должны понимать, не знаю, смысл Писания, контекст Писания, да, но когда исчезает самое важное, когда исчезает наша личность, и когда исчезает личность пророка, да, вот его терзание, его метание, его... И мне кажется, мы и недооцениваем то иногда, что происходит, что через него делает Бог, да, Потому что вот это как раз, мне кажется, очень может вдохновить. Потому что ты понимаешь, что Илья был вот такой, как я, да? Вот у него тоже были такие моменты, когда тебе не хочется ничего делать.
Ты можешь тоже помолиться, и 3 года не будет.
Я в этом сомневаюсь.
И даже не становишься этим, ты знаешь.
Вот, просто вот особенно, когда он идет, да, вот почему он пошел в Сарепту Сидонскую? Почему туда? Почему к этой вдове, да? Ну, в Римлянам где-то это, на этом акцентируется внимание, да?
Ну, сам Иисус, он дает, да, вот, укол делает своим современникам, он говорит, ну что, вдов, что ли, не было в Израиле? Да нет, были они, да, но почему-то туда, потому что, может быть, общественное мнение было такое, может, он человек неудобный там, да, а может быть, вот как ты говоришь, Бог знает, кого избирать, да, вот он знал, что эта вдова ему поможет, да, или он, а может быть, он знал, что Илья – это тот человек, который поможет вдове, а может быть, там, да, вот и то, и другое, вот. Но то, что это был укол общественности того, ну, того времени, да, это до сих пор остается таким, ну, такой большой оплеухой для всего народа избранного. Самый великий пророк находит убежище в языческой стране, да. Это было показательно для жены Ахава, да, это было показательно для его жены, потому что Бог имеет власть даже там, где она родилась и где поклоняется.
Которая, собственно, является язычницей.
Да, да. То есть там много моментов сошлось в этом, и поэтому мы любой можем взять и сказать, и поэтому он повел это. А там много причин. Мы 3 назвали, да. И, собственно...
И мы даже не коснулись вопроса избрания, что вот Бог избрал, и все, и он не обязан никому ничего, да, объяснять.
Но, тем не менее, автор показывает, что вот и у вдовы были вопросы, и у вдовы были проблемы, и у нее сомнения были, особенно когда умер сын, вот этот вопрос, что ты против меня, пророк, имеешь, там, да? Угу. Да, то есть то ли это греховность ее, то ли в прошлое что-то заставляло так спросить. Это же как, она обычный человек, как все люди. Если с нами что-то случается, мы говорим, ну где же я так согрешил-то, да? Что же я там... Вот. Поэтому много причин, почему туда идет. И, конечно, вот эту историю с вдовой очень часто перед сбором пожертвований читают. Но это не об этом. Но это не об этом, ребята.
Мы в разных с тобой, значит, религиозных традициях находимся.
Я просто знаю, такие моменты случались со мной в жизни, было очень дискомфортно. Это не об этом история, не о том, что вы приютите пророка, и у вас пойдет изобилие. Изобилия, кстати, не было. Перебивались вот с муки на воду.
Не, ну, на самом деле, было обеспечение.
Да, было
то, что нужно. Да, но это не оскудевает. Вот очень интересно, что мы действительно, я понимаю, о чем ты, мы, надеюсь, потому что мы часто строим там целую проповедь, целое богословие на каких-то мелочах, наверное, не мелочах, а каких-то таких подробностях, которые, в общем-то, не о том, да. То есть Бог не обещает нам, потому что если почитать 11 главу послания евреям, прекрасно понимаешь, что Бог не обещает, что вера обеспечит тебе,
да,
все окей. Да?
Да. Люди поврежденного ума проповедуют о том, что вера выгодна.
Да,
что,
да.
Что благочестие.
Она не выгодна как прибыли. Раз. Она как раз обнажает то, что в нас не, ну, как бы то, что в гнильцу нашу, если, да, уж там честно.
Но к слову сказать, Иаков отмечает, что именно бедные богаты верой. И к вдове идет, к самой социально незащищенному человеку идет пророк.
Ну да, Иисус, опять же, демонстрирует на вдову, да?
Да,
вдова. На бедную вдову, что она больше всех принесла, да, потому что она от скудости своей.
Да, от скудости дает. Получается, что как бы можно было Илью направить там какой-то зажиточной семье, богатой, но он направляется к вдове, вот, и это благословение для нее, но сначала это вызов. Дай лепешку, а потом у тебя будет для сына. Будет или не будет, мало ли.
Да, это вызов, да, тоже.
Да, что за человек пришел. А вот это восточное гостеприимство, проявленное в язычестве, а не в Израиле, оно дорогого стоит. Вот. И она делает это просто потому, что, ну, воспитана так, просто потому, что человек, видимо, умирает с голоду, потому что вот и она рискует собой, рискует сыном. Вот. И, возможно, знаешь, это бывает еще как, что был бы богатый человек, он бы сказал, нет, мне вот у меня рассчитано, там, засуха не пойми сколько еще продлится, да, у меня рассчитано. А тут у человека можно один раз поесть. Ну что, ну не съем я этот раз, ну чуть раньше умру. Вот. А тут мало ли. Да, угу. И может быть поэтому так, может такой расчет. И это мы будем гадать. Но то, что бедные благословлены верой в большей степени, чем богатые, об этом отмечает Иаков. Вот.
Ты знаешь, интересно, я вспомнил про, значит, мотивы, да, которые мы вытаскиваем.
Да, да, мы вытаскиваем мотивы, потому да. что, ну, это глупости.
Я помню, значит, на одном собрании, по-моему, вот на близких, рядом были проповеди, да, на один и тот же текст фактически, да, где Христос сказал Петру, что отплыви и закинь сеть, да. Он говорит, ну, всю ночь ловили, ничего не поймали на останках, но по слову твоему я закину сеть. Один проповедник говорит, ну, сомневался Петр вообще, вот, ну, видно, что было, не так, ну, ладно уж, так уж и быть, так, вот я поплыл. Следующий говорит, посмотрите, как он открылся сразу для Спасителя. Одно и то же место Писания.
Да, мы можем гадать, но это, вот я ставлю, вот сейчас можно поставить себя на место вдовы и спросить себя, а стал бы я печь? Это еще один день жизни, да, или два дня жизни. И кто этот человек? Это вообще-то я язычник, он там пророк Божий, он, кто он такой вообще, израильтянин, непонятно.
И что он пришел?
Да, и что он пришел, да.
Ко мне.
Вот. И то, что он станет потом большим благословением, это же еще бабка надвое сказала, это потом случится.
Да и с точки зрения язычника, ну как бы, что такое благословение вообще? Ну какое понимание об этом благословении? Ну тоже очень-очень... отдаленное. Для нас оно одно, а вот для них, израильтян, оно другое.
Да. И в этом смысле это и подвиг, или это и подвиг самой вдовы, как это называется, подвижничество, да? Самое настоящее подвижничество. Вот. И в этом смысле она проявляет себя как человек, который вот имеет доверие какое-то. Может сделать шаг веры, попробовать. То есть мы же пробуем, тестируем Бога. Угу. Вот она его тоже оттестировала. И вышло, похоже, не очень плохо. Даже совсем неплохо вышло. Потому что история с сыном заставляет ее, вот эти все размышления ее, прийти к определенному заключению. Да, ты действительно человек Божий. Когда он исцеляет мальчика, вот ее сомнения, ее вопросы, все-таки молоко не кончается там, да, и мука не кончается, все это есть, это чудеса, но у нее есть еще сомнения, она еще переживает, ну, тот ли, не тот ли, мало ли что он говорит. А вот после случая с оживлением ребенка она просто говорит, все, ты человек Божий. Ну, и там, да, можно сказать, и в этот дом пришло спасение.
Ну да.
Можно так сказать. То есть вот сомнения все завершились. Поэтому, конечно, для нее благословение. Но пока это «пойди, принеси мне хлеб» звучит очень нагло. И ты знаешь, пророки обычно, когда которые отказываются от еды в пользу там, голодающих детей, вот эти пророки почитаются. А тот, который забирает у детей, вот он не почитается.
Вот смотри, сразу после этого события, потому что времени-то не так много у нас, вот, а на вдове мы просидели много с тобой. Илия устраивает такое шоу-соревнование при всем народе с пророками Ваала. Вот зачем вообще ему устраивать такое публичное, сейчас сказали бы, ток-шоу, да, такое религиозное?
Ну, он это все объясняет. Он говорит, либо вы поклоняетесь одним, либо другим, перестаньте хромать на оба колена.
Да.
То есть он пытается сказать, ну, сделайте в конце выбор, в конце концов. Посмотрите, чего стоит Ваал, и мы посмотрим, кому вы поклонялись до этого, создателю там, да. Ведь на самом деле, если ты посмотришь, что история с выходом из Египта, очень часто говорят, что это, чтобы унизить египтян. Ребята, евреи прожили там 400 лет, они переняли все это идолопоклонство, перетащили его с собой, и даже 10 казней египетских, которые должны были показать превосходство Творца, того, который выводит их из Египта, над теми богами, которыми они вместе с египтянами поклонялись, не избавило от их от идолопоклонства. То есть это для того, чтобы народ увидел, как тогда в Египте вот это показательно было, так и сейчас, или это делает показательно для всех, чтобы все увидели наконец и поняли. То есть его задача не спасти людей, ну, то есть спасти народ. И жертву он приносит от имени всего народа. а не от себя лично. Вот я крутой пророк, я вам сейчас покажу, как правильно. Нет-нет-нет, посмотрите и сделайте выбор. И он это делает для народа. То есть пророк, он не для себя, не для того, чтобы в Фейсбуке красоваться, вот, а для того, чтобы народ сделал правильный выбор. Вот его цель. И он делает все великолепно. Вот здесь я хотел бы еще немножко остановиться. Ты знаешь, вот когда мы говорим, что Илия разный, я до сих пор эту ситуацию не могу нормально воспринимать. Откуда столько смелости? Откуда столько веры? Где вот столько веры, вот как она рождается? Как Бог дает так, что человек идет и бросает такой вызов? Откуда он знает, что пламя пожрет его жертву? Он заливает ее водой, там, да, все. Он так спокойно насмехается над этими...
Ну, там вообще довольно ироничный, да. Если не сатиричный текст, да, да. То есть там...
Люди кололи себя, взывали, 400 человек, там...
Он над ними иронизирует, говорит, да. Кричите погромче, может, ваши боги спят, заснули.
Он там настолько уверен в том, что произойдет, он настолько уверен, что Бог откликнется. Где эта вера? Откуда в нем столько? В обычном человеке. Конечно, есть правильный ответ. Бог являет себя через обычных людей, и это понятно. Но пережить такое, это дорогого стоит. Бросить вызов всему обществу, бросить вызов, но для этого общества, не просто так ради вызова, ради покрасоваться, да, а бросить вызов для того, чтобы спасти и одержать победу. Вот это потрясающе. В обычном человеке. Где столько мужества, где столько смелости, где столько, я бы сказал, знаешь, Остап Бендер по сравнению с ним просто ребенок. Слушай, там, ну, правда, откуда ты знаешь, что все это будет так? И столько веры неимоверно, да, и получается, он одерживает победу, и до сих пор у меня это вызывает удивление. До сих пор. Я таких вызовов не бросаю, потому что я не Илия.
Ну, видишь, мне кажется, как раз вот когда мы говорим о посвящении, да, мы уже говорили с тобой, что когда ты избираешь путь пророка, то это путь очень и очень тернистый.
Не-не-нет, когда тебя избирают пророком.
Когда ты соглашаешься.
Да, я знаю пророка, мы с тобой знаем, который не соглашался, но вынужден был.
Когда ты все-таки идешь, потому что несмотря ни на что, да. Ну, в любом случае, да, мы видим, что пророческий путь, он действительно очень тяжелый. Не зря Христос ссылается на это, говорит, что вы, ну, отцы ваши побивали, да, камнями и казнили пророков.
Ну, Илия как раз избежал этой участи, ну, и да. Он был такой интересный, потому что вот этот момент, что мы с тобой говорили, что у него была сейчас власть, люди привели ему этих пророков, он после вот этого жертвоприношения неудачного...
Все, бери власть свои в руки, да, и правь.
Все, и правь. И ты построишь общество. Нет, он только пророк. Он только правитель. Он только занимается только своим делом. Узконаправленный специалист, я бы сказал.
Видишь, смотри, сразу же после этого, то есть вот он одержал самую сильную победу, не побоялся этих там каких-то там, собственно говоря, сонма этих пророков.
4,5 сотни.
Да, 4,5 сотни против одного, да. И тут же он испугался Иезавели, впал в уныние, в депрессию. Почему, собственно, это происходит с нами, да? Если вот берем пример пророка Илии, да, почему мы после самых своих серьезных, важных побед, духовных побед, иногда впадаем в уныние, в депрессию и думаем, ну все, конец, больше я уже и сил нет, и ничего. Почему у нас сил-то? Ведь сила-то Божия через него изливалась, да? Почему тогда ресурсы-то заканчиваются?
Ну, или он сам объясняет, он это объясняет тем, что говорит, что я один. И вот это его... Он по-прежнему остался один. Народ вроде повернулся к Богу, но он по-прежнему остался один, и он видит, что он одинок. И это его делает слабым. То есть это его... Ну, не восполняет его ресурс.
Да почему он одиночество свое чувствует? Ты мне объясни. Вот с ним Бог явно. С нами Бог явно. Ну вот, может быть, не так мы это видим, как в случае с пророком Илией, но все-таки.
Мне кажется, потому что он просто человек, а не позиция.
Да, хороший ответ, универсальный.
Ты понимаешь, он человек, и в этом смысле мы достаточно ограничены. ты, бывает, проведешь какой-нибудь обычный разговор с обычной семьей, которая собиралась развестись, просто поговоришь с ними два часа, приходишь домой, а у тебя сил на своих детей нет.
Ну, это понятно, это как раз понятно.
А здесь у тебя было испытание тебя, испытание людей, испытание всего того, всего твоего мировоззрения. Это такой апогей, после которого бы заснуть на месяц хотя бы, выспаться бы, да. И то, что с ним происходит, мне кажется, самое обыкновенное эмоциональное истощение. И оно восполняется очень просто. Ешь, спи, ешь, спи, ешь, спи. Собственно...
Знаешь, мне кажется, там есть другое восполнение еще, да? Бог просто открывает... Ну, это разговор с Богом, да?
Это интереснейший разговор. Это...
Ведь Бог показывает, открывает Илье, что он не один. Что он у меня есть один. Люди, и они верны мне. И всегда будет вот этот остаток, да? Ты его не видишь, но он есть.
И я думал, ты меня направишь к разговору о том, где находится Господь в веянии тихого ветра. До сих пор это какая-то загадка, где находится Господь. Ну, разве он не находится в буре? Иногда он в буре, иногда он в чудесах, иногда он в действии. Да. А вот для Ильи можно было понять, что Господь в веянии тихого ветра. Вот на тот момент времени ему важно было это понять. И важно было увидеть. И это как-то должно было восстановить его самого, восстановить его внутренний ресурс. Вот. И, конечно, информация о том, что 7 тысяч человек в Израиле не поклонились, да, они, это удивительный момент, и должно было его как-то вдохновить. Но я думаю, что для эмоционального истощения хороший сон и вкусная еда – это первейшее дело.
Ну, ты знаешь, вот я все-таки думаю о том, что я, ну, понимаю, что когда мы, ну, в служении находимся, у меня, например, у жены, когда что-нибудь происходит, да, вот ты видишь явное действие Божье, и потом вдруг ты видишь, знаешь, какой-то, ну, с кругом все просто словно ополчается на тебя. У меня жена, у нее есть словосочетание, которое говорит, это духовная позиция.
Позиция.
Вот. И ты прекрасно понимаешь, что, ну, действительно, мы в этом мире живем, да, и в этом мире нужно понимать, что мы все время сталкиваемся с этим духовным противостоянием, да. Это духовное противостояние, и мы стоим вот, вот на этом самом фронте, да, духовного противостояния. И здесь, мне кажется, очень важным как раз понимать и осознавать, что, ну, Бог с нами. Да как бы это вот, ну, сейчас не банально звучало, я вообще считаю, что истина, она всегда банальна. Вот мы каких-то сакральных, знаешь, сакральных духовных приемов, как победить и противостоять, они очень простые. И при этом, ты знаешь, они, скажем, тяжелее всего нам даются.
Ну, Библия банальна, мы же умеем обесценить все самое ценное в этом мире, да, Слово Божье назвать банальным. Да, и 10 заповедей, самое старое, что звучало в этом мире, там, да, это правда. Но я соглашусь с тобой, Бог рядом с нами, и важно вот это ощутить. Для Илии тогда важно было понять, что вот там Бог рядом с ним, и он вот в нем свой внутренний ресурс должен восполнить, именно вот таким образом, да. И для нас это может быть немножко по-другому, а может быть так же. Но когда мы сталкиваемся, почему мне нравится вот Илия как человек? Потому что нет ничего необычного в том, что после большой духовной победы вы чувствуете опустошение. Это нормально. Судя по Илии, это нормально. Вам нужна пауза. Возьмите ее, и это нормально. То есть никто не должен вас осуждать. Вот в тот момент, ты знаешь, мне очень... Я люблю апологетов радости христианской, да. Вот в тот момент к Илии подойти и спросить, ну, ты не духовный-то, собственно, где твоя, ну, радость?
Написано, всегда радуйтесь. Да, что ж ты унываешь-то, брат, да?
Да, что ж ты унываешь? А ему сейчас не до этого, да. И поэтому, как бы, есть разные периоды жизни. В тот момент времени Илии нужно было открыть что-то для себя и в Господе найти вот этот свой ресурс. Что я с тобой соглашусь.
Ну что ж, подытожим, дорогие друзья. Сегодня мы говорили об Илии и о нас, в общем-то, о нашем хождении с Богом, о том, что Бог близок к нам, даже тогда, когда мы испытываем какие-то, ну, какую-то гамму эмоций, да, и кажется, что вот мы вот сейчас что-то происходит, сейчас точно Бог действует в нашей жизни, и вдруг кажется, что ты один, что никто тебя не понимает, что ничего вообще в твоей жизни, ну и что, а что изменилось-то, вот я это сделал, я показал, что Бог есть, а что изменилось-то в народе, в людях-то что изменилось? И вот это удивительно, когда Бог рядом в такие моменты и говорит, главное твоя перемена в тебе, главное твоя верность мне, главное в том, что ты верен в своем призвании, и есть такие же люди, как ты. И вот это ободрение Божие, это водительство Божие, самое главное, чего я вам, дорогие друзья, и желаю. Напоминаю, что каждый четверг мы говорим о том, о тех ценностях, которые есть у нас, у евангельских христиан, и о том, как это преобразовывает нашу жизнь, дорогие друзья. Присоединяйтесь каждый четверг в 15:00, передача «Погружение». Большое спасибо, Петр, что был с нами, и до свидания, дорогие друзья, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.